Радио Свобода. Говорит Радио Свобода.
9:00 утра в Москве. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков. Программу начинаем с выпуска новостей. Передаю микрофон моей коллеге Екатерине Безгачиной.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Карелии начинается рассмотрение по существу дела о массовых беспорядках в Кандапоге. Приближающийся к Мексике ураган Дин набирает силу. Суд в США смягчил обвинение офицеру, подозреваемому в издевательствах над заключенными в Абу-Грейб. В суде Кандапоге должно начаться рассмотрение по существу дела о массовых беспорядках на межнациональной почве, произошедших около года назад. На скамье подсудимых 12 местных жителей. Их обвиняют в участии в погромах и поджогах частного и городского имущества. В ночь на 30 августа прошлого года драка в местном ресторане и убийство двух жителей спровоцировали погромы заведений, принадлежащих выходцам с Кавказа. Савеловский суд Москвы сегодня приступает к слушаниям по делу Бориса Березовского, обвиняемого в хищении свыше 200 миллионов рублей компании «Аэрофлот». Ожидается, что прокурор зачитает обвинительное заключение. Дело рассматривается заочно, поскольку предприниматель живет в Великобритании, где получил политическое убежище. Представленный государством защитник Березовского, адвокаты бизнесмена по его указанию отказались от участия в процессе, намерен вновь попросить об отсрочке слушаний, поскольку должен закончить ознакомление с делом. В Архангельской области двое военнослужащих космодрома Плесецк подозреваются в избиении нескольких солдат срочной службы, рассказывает Игорь Ключников.
На время следствия никаких комментариев, так ответил на просьбу рассказать об инциденте на космодроме исполняющий обязанности прокурора гарнизона Вячеслав Соколов лишь подтвердил. Действительно, 15 августа возбуждено уголовное дело в отношении двух офицеров космодрома. Они подозреваются в насилии над солдатами-срочниками. По неподтвержденным данным, неделю назад военнослужащие ночью в нетрезвом виде прибыли в одну из частей космодрома, где избили трех солдат. В результате один из срочников в тяжелом состоянии доставлен в военный госпиталь. На следующий день, по данному факту, было возбуждено дело, а военная прокуратура начала проверку. В военном городе Мирном, где живет офицерский состав космодрома Плесецк, инцидент не получил широкой огласки. Двое военнослужащих, подозреваемых в насилии, служили не на стартовой площадке, а на военном аэродроме. Игорь Ключников, для Радио Свобода, Архангельск.
Власти Грузии выселили из здания Союза журналистов несколько редакций под предлогом, что здание продано с аукциона, а все договоры аренды аннулированы. С подробностями корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
В здании Союза журналистов Грузии нагрянули десятки сотрудников службы надзора Тбилисской мэрии и Министерства экономики. Они потребовали от редакции нескольких газет, размещенных в здании, очистить помещение. При этом государственные служащие ссылаются на то, что здание уже продано, и инвестор намеревается вступить в свои права. Поскольку здание находится в центре Тбилиси, оно, безусловно, интересно для инвесторов. Однако следует отметить, что за последние несколько дней это уже второй случай выселения журналистских коллективов из зданий, расположенных в престижных районах столицы Грузии под тем предлогом, что здания принадлежат государству, они проданы, либо будут проданы с аукциона для пополнения государственного бюджета. Сотрудники газеты «Кавказия», редакция которой также находилась в здании Союза журналистов, опротестовали решение и заявили, что у них есть договор об аренде. Однако госслужащие заявляют в ответ, что ни Союз журналистов, ни другие физические и юридические лица не имели права сдавать помещение в аренду, поскольку не являются собственниками. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио «Свобода». Новости.
Приближающийся к побережью Мексики ураган Дин достиг максимальной пятой категории. Об этом сообщили специалисты Американского национального агентства прогнозирования ураганов. Скорость ветра достигает 255 км в час. Шторм может причинить катастрофические разрушения. Власти Мексики эвакуировали туристов с курортов на полуострове Юкатан и закрыли нефтяные платформы в Мексиканском заливе. Военный трибунал в США снял обвинение по двум самым серьезным статьям с американского офицера, представшего перед судом по делу об издевательствах над заключенными в иракской тюрьме Абу-Грейб. Теперь подполковнику Стивену Джордану грозит до 3,5 лет тюрьмы вместо более 16. Он обвиняется, в частности, в том, что в ходе допросов натравливал на узников солдат собак. В Франция готова оказать помощь Ираку в преодолении политического кризиса и прекращении кровопролития, заявил во время визита в Багдад французский министр иностранных дел Бернар Кушнер.
Нам нужно иметь дело с реальностью. Конечно, учитывать американскую позицию, но главным образом обращать внимание на позицию иракскую. Это иракская проблема, ее должны решать иракцы, и насколько я могу судить о взглядах президента Саркози, он полагает, что военного решения проблем Ирака нет, есть только политическое.
Это был Бернар Кушнер. Бывший президент Польши Александр Квасневский возвращается в политику. На досрочных парламентских выборах, которые состоятся, скорее всего, осенью нынешнего года, он будет поддерживать блок посткоммунистов и демократов, рассказывает Алексей Диковицкий.
Александр Квасневский баллотироваться в парламент не будет, однако в избирательной кампании примет активное участие. Он возглавит избирательный комитет блока левых партий и демократической партии. Мы бы хотели, чтобы бывший президент объездил как можно больше мест в Польше и был, возможно, основным лицом нашей кампании, заявил лидер парламентской фракции Союза левых демократов Ежи Шмайдинский. Сам Александр Квасневский сказал, что постарается убедить поляков в том, что они не вынуждены выбирать между двумя партиями правого толка – правящие нынче «Право и справедливость» и крупнейшая оппозиционная партия и гражданская платформа. У Польши сегодня один путь, как можно быстрее выяснить, использовали ли нынешние власти спецслужбы для своих целей и провести досрочные выборы. Заявил Квасневский, чья поддержка может серьезно помочь коалиции левых партий и демократов. В последний год второго президентского срока его поддерживали около половины поляков. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Сегодня во Флориде должен приземлиться американский космический корабль «Эндевор». Корабль возвращается на Землю на день раньше. Специалисты НАСА приняли такое решение из-за приближающегося к США мощного урагана «Дин». И в заключение напомню главные новости. В Карелии начинается рассмотрение по существу дела о массовых беспорядках в Кондопоге. К Мексике приближается ураган «Дин».
Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода. С последними известиями нас знакомит моя коллега Екатерина Безгачина. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 21 августа, вторник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Годовщина путча, август 91-го, 16 лет спустя. Как россияне вспоминают ГКЧП, как изменилось отношение к комитету и попытки госпереворота у участников тех событий. МАКС-2007. В Подмосковье открывается международный авиакосмический салон. Организаторы заявляют, что качественно и количественно он должен превзойти аналогичный французский форум в Ле-Бурже. Московская тема. Новый художественный руководитель театра Вахтангова. Иностранец. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня. Все это в программе «Свобода в 9». Итак, в эти дни в России вспоминают август 91-го. 16 лет назад члены Государственного комитета по чрезвычайному положению ГКЧП предприняли попытку государственного переворота. В ночь на 19 августа был отстранен от власти президент СССР Михаил Горбачев. ГКЧП объявил о введении чрезвычайного положения и расформировании структур власти. Действия ГКЧП, которые сами организаторы комитета называют вынужденными и законными, фактически привели к распаду СССР. Тогда 16 лет назад ГКЧП проиграл. Сегодня у нас в эфире участники тех событий и наблюдатели вспоминают август 91-го. Так, по мнению президента Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергея Филатова, тогда руководителя администрации первого российского президента Бориса Ельцина в 90-х годах, страна не усвоила уроков 91-го года. Интервью с Сергеем Филатовым записала моя коллега Ольга Вахоничева.
В России изменила свой политический, экономический строй, приняла новую конституцию, вошла, в общем-то, в систему, скажем так, человеческих ценностей. Демократическое государство, права человека, новая рыночная экономика, конкурентоспособная среда во всех сферах жизни. Конечно, очень тяжело еще развиваемся, но тем не менее все-таки топаем вперед. Вот мне кажется, это главное, что произошло. Я недоумеваю над теми людьми, которые говорят о том, что провалились реформы, провалилось либеральное движение. На самом деле люди должны понять, что мы сегодня живем в другой стране только благодаря тому, что это произошло в 90-х. 90-е годы. Благодаря тому, что это произошло, к сожалению, не всегда по нашей инициативе, это и в том числе и по ошибкам, которые сделало чиновничество Советского Союза, когда ввело танки в Москву, это ускорило события, сделало их на самом деле трагическими. Если бы этого не произошло, ГКЧП, то, может быть, мы бы развивались труднее, в большей, так сказать, внутренней борьбе, но я думаю, что движение было бы, конечно, в эту же сторону. Мне кажется, все, что мы потеряли в тот период времени, обвал экономики, который произошел, то, что жизнь начала опережать законодательную деятельность страны, мы не были подготовлены к тому, что произошло, когда развалился Советский Союз. Но это, мне кажется, наши господа чиновники советские должны взять на грех этот, на свою душу. Потому что они устроили такое в стране, что Советский Союз развалился. Не потому, что Ельцин, не потому, что Горбачев развалился, потому что они ускорили эти события. Они показали всем союзным республикам, что власть слабая. Это трагедия, безусловно, я тоже с этим согласен. И если нам собираться, то придется собираться очень долго, очень скрупулезно, скажем так. Вот пример с Белоруссии показывает, что этот процесс непростой.
Как вы считаете, были ли у ГК-чипистов хоть какие-то малейшие шансы на победу тогда, в 91-м?
Думаю, что были. Если бы, скажем, внутри у них не произошло раскола, особенно среди военных, если бы военные сами не жаждали перемен в стране, то, думаю, могло получиться, потому что они все были очень связаны дисциплиной и корпоративной связью. Но поскольку у них внутри произошел разлад, и люди понимали, что их в 20-м столетии вновь толкают на вооруженный конфликт со своим народом, причем открытый. Если у Сталина он был как бы закрытый, там тройки где-то делали, куда-то людей гнали в Сибирь. А это открытый, должен был состояться открытый конфликт, ведущий к гражданской войне. И я думаю, что очень мудро поступили те, кто, осознав это, не поддержал эти приказы, идущие сверху. И как бы их сегодня не обзывали, но я думаю, что это настоящие патриоты, в общем-то, страны, потому что они спасли страну от гражданской войны.
Горячее стремление отстоять демократию обернулось жертвами. Как вы считаете, не сворачивает ли сегодня Россия с демократического пути?
Я думаю, не сворачивает. Просто наша власть приспосабливается к новым условиям для того, чтобы, с одной стороны, более жестко проводить реформы, с другой стороны, так сказать, постараться максимально не упустить того, что уже было достигнуто. Я на сегодняшний день так это расцениваю. Потому что если бы Путин захотел уйти от демократии, наверное, он давным-давно совсем ушел. Значит, он все-таки маскирует ее под какие-то наименования суверенной демократии и прочее. Но мне кажется, основные ценности все-таки у нас сохранены. Хотя, к сожалению, есть элементы, которые мы несем с собой из той советской системы, из той системы, которая порождала страх в людях. Это одномерная информация, какое-то неравенство по отношению, так сказать, к людям со стороны наших правоохранительных систем и так далее, и так далее. Права человека, безусловно, и свободы, которые мы провозгласили в 90-е годы как основной ценностью нашего государства, они сегодня встали на второй план. Есть элементы, которые мы оттуда принесли. Я не знаю, насколько долго будем их нести, насколько бы их углублять будем, но меня это очень тревожит, потому что международная ситуация и лицо России на международной арене, оно меняется к худшему.
Какие главные уроки вынесла Россия после трагических событий 91-го года, на ваш взгляд?
По-моему, еще никаких. Потому что каждая власть, она пытается самостоятельно мыслить, не оглядываясь назад, а иногда и очень сильно искажая прошлое. Это наша, к сожалению, российская вообще привычка, когда мы не можем по-настоящему оценить и сделать настоящие выводы для того, чтобы безошибочно или с меньшими ошибками двигаться вперед. К сожалению, я вижу приспособленчество власти к новым условиям, но никак не уроки того, что произошло. Вот уроки власть, на мой взгляд, очень сильные уроки сделала из того, что произошло на Украине и в Грузии. Вот эта голубая и оранжевая революция. Для того, чтобы не допустить ее в России, власть усилила контроль и за средствами массовой информации, и за некоммерческими, неправительственными организациями. Создала свою систему, так сказать, действия или взаимодействия с этими организациями через систему финансирования, которую она пытается сейчас внедрить. А под это уничтожает очень многие, я не знаю, крупные, мелкие, но некоммерческие и общественные организации, которые, естественно, под таким сильным контролем лишены какого-либо финансирования, достаточного для того, чтобы они существовали.
Моя коллега Ольга Вахоничева беседовала с Сергеем Филатовым, президентом Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ, в 90-х главой администрации президента Ельцина. К теме августа 91-го в нашей программе мы еще вернемся. Примерно через 20 минут узнаем результаты социологического опроса, проведенного среди россиян аналитическим центром Юрия Левады, на тему «Как изменилось отношение россиян к событиям августа 91-го». И послушаем опрос жителей Саратова, который подготовила наш корреспондент Ольга Бакуткина. Напомню, что вы слушаете «Свободу в 9». Сейчас в Москве 9:45. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Савеловский суд Москвы сегодня приступит к слушаниям по делу Бориса Березовского, которого обвиняют в хищении денег компании «Аэрофлот». Дело рассматривается заочно. Приближающийся к побережью Мексики ураган Дин достиг максимальной, пятой категории. Шторм может грозить катастрофическими разрушениями. Канадская полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов в Монте-Белло, где проходит встреча глав североамериканских государств. Задержаны 4 человека. Об этих и некоторых других событиях в ближайшем кратком выпуске новостей через 15 минут. А в 2 часа дня сегодня в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Некоторые ее темы. 70-летие Андрея Кончаловского, интервью с киноактрисой Екатериной Медведевой и истории любви Данте и Беатриче. Ведет программу Дмитрий Волчек. «Свобода в 9» в эфире. Сейчас у нас время обзора прессы. В студии моя коллега Валерия Шабаева. На этой неделе бессменный обозреватель прессы. Одна из главных тем сегодняшнего обзора – это забастовки в России. Валерия, что расскажете, что пишут об этом газеты?
Об этом пишут газеты «Ведомости», «Коммерсант». Для «Ведомости» центральная публикация на первой полосе заглавлена, она «Бастуют все». В выходные в Москве состоялся совет Межрегионального профсоюза работников автопрома. Эта организация учреждена в 2006 году, объединяет кроме рабочих «Форд», независимый профсоюз «Единство АвтоВАЗ», а также профсоюзы «Автофрамоса», «Джем АвтоВАЗа» и шинного завода «Nokian Tires». Участники встречи договорились требовать у заводов повышения зарплат. Профсоюз каждого завода сам определит размер, за который бороться. Если руководство автоконцернов откажется идти на переговоры, будет объявлена забастовка. Ну а поводом для этого собрания межрегионального профсоюза послужили события на «АвтоВАЗе». Профсоюз «Единство» потребовал повышения средней ежемесячной зарплаты до 25 тысяч рублей в прошлом месяце, она сейчас составляет 14 500 рублей. 1 августа до 600 работников предприятия на несколько часов приостановили работу, но результата никакого они не добились, разве что 300 автомобилей было не собрано. Успешный опыт забастовок в автопроме пока есть лишь у профсоюза «Форд», отмечают «Ведомости». В свое время работники добились повышения зарплаты на 14% с лишним, и это достаточно серьезно даже по европейским меркам. «Коммерсант» полагает со ссылкой на экспертов, что западные компании вскоре будут учитывать мнение рабочих при определении размера зарплат. Однако пока что движение профсоюзов автопрома считает издание достаточно слабым. Хотя удорожание рабочей силы на автозаводах в Москве и Петербурге эксперты прогнозировали еще в прошлом году.
Ну и выборы в Казахстане сегодня широко освещаются и комментируются в газетах, не так ли?
Совершенно верно. Во-первых, есть информационный повод. Ассамблея народов Казахстана вчера доукомплектовала новоизбранный однопартийный парламент страны, делегировав в него 9 своих представителей. После того, как главный внутриполитический вопрос был успешно решен, казахские власти приступили к осуществлению своей заветной внешнеполитической мечты – получению председательства в ОБСЕ в 2009 году, пишет об этом газета «Коммерсант», а также «Время новостей». Ну и комментарии имеются. Вот, в частности, газета «Ведомости» цитатой недели делает такое высказывание Нурсултана Назарбаева. «Мне кажется, что российский народ должен сделать так, чтобы он, президент Владимир Путин, продлил свои полномочия на третий срок. Такие советы Владимиру Путину за последние 7 лет давались регулярно, пишут ведомости. К подобным заклинаниям российские политики привыкли как к некому традиционному ритуалу. Новизна в том, что призыв в данном случае звучит от лидера другой страны. Газета «Время новостей» Семен Новопрудский. Тут колонка озаглавлена как раз «Не делай, как он». Ну, в общем-то, все понятно из этого заголовка, о чем идет речь.
Валерия, ну и газеты сегодня пишут о новой инициативе ульяновского губернатора. Расскажите нам, что это за
Конечно,
инициатива.
Конечно, с удовольствием. Ульяновский губернатор радует инициативами. Тут можно вспомнить и букву «Ё», и призыв родить патриота к празднику. Ну, а теперь предлагается определить 7 чудес Ульяновской области. Это вот на аппаратном совещании прозвучала такая вот директива. Чиновники несколько озадачены. В Ульяновской области много чудес. Ну, например, какие чудеса? Памятник Ленину, где Ленин указывает на церковь. Это в селе Новая Малыкла. Или еще есть реки, которые текут в разные стороны. Волга и Свияга. Есть еще плавающий остров. Но вообще, главное, конечно, чудо — это душа русского человека. Но зачем вот все это потребовалось ульяновскому губернатору, абсолютно никто не понимает. Ну, в общем, рассчитывают на то, что может быть какой-то туристический такой вот эффект это произведет, поедут туристы. Ну, в общем, будем ждать очередных инициатив.
Спасибо, Валерия. Таковы темы обзора газет на Радио Свобода. Утренние газеты читала моя коллега Валерия Шабаева. Переходим к новостям спорта. Вновь в студии Алексей Кузнецов, теперь в качестве спортивного обозревателя. Доброе утро, Алексей.
Доброе утро, Михаил.
Итак, новости спорта ждем.
Главные новости к этому часу. В понедельник состоялось расширенное заседание исполкома Олимпийского комитета России. На нем исполком единогласно проголосовал за выдвижение кандидатуры Москвы на право проведения первых в истории летних юношеских Олимпийских игр 2010 года. В Нью-Хейвене стартовал крупный мужской теннисный турнир. В первом круге выбыл из борьбы россиянин Теймураз Габашвили. Он проиграл испанцу Альберто Монтаньесу. Свой стартовый матч проиграл и Евгений Королев, уступивший американцу Винсенту Спейди. В женской части программы этого турнира, то есть в Нью-Хейвене, в первом круге россиянка Ольга Пучкова уступила Вирхинии Руано Паскуале из Испании, а Елена Дементьева в первом круге обыграла Мару Сантанджело из Италии. И, наконец, еще одна новость. В Сербии началась кампания против российских выходок футбольных болельщиков.
Алексей, ну и правда ли, что футбольная сборная Сербии может быть исключена из розыгрыша чемпионата Европы?
Ну, по крайней мере, сербская федерация футбола этого очень опасается. Напомню, что не так давно УЕФА официально предупредил Федерацию футбола Сербии, что любые российские действия болельщиков на матчах сборной могут привести именно к исключению национальной команды страны из розыгрыша европейского первенства. И что же руководство федерации сделало? Вчера было объявлено о том, что во время товарищеского матча сборных Сербии и Бельгии, который пройдет в среду, то есть завтра, будет организована кампания против неспортивного болельщика. Поведение болельщиков. Кампания заключается в том, что будут распространяться листовки, а также на футболках игроков появится надпись «Остановим расизм». И кроме того, футбольное руководство Сербии также отказалось участвовать в организации поездки своих болельщиков на матч. Будут ли достаточными эти меры? Посмотрим завтра, по крайней мере.
Ну, завтра состоится и товарищеский матч сборной России против сборной Польши. И накануне давал пресс-конференцию главный тренер российской команды Гус Хиддинк. Что сказал Хиддинк? Выиграет сборная России?
Он сказал, что очень уважает Лео Бейнхакера, главного тренера, своего соотечественника, главного тренера сборной Польши, но в основном внимание было уделено, я бы сказал так, повышению трудовой дисциплины. Сергей Игнашевич, один из защитников сборной, был отчислен из состава, по крайней мере, на этот матч, по крайней мере, на вчерашнюю тренировку, из-за запланированного опоздания. Игнашевич сообщил давно, что опоздает, и опоздал, а ему сказали, что так делать нельзя, и Хиддинк был очень резок, и Александр Бородюк сказал примерно о том же самом. Кроме того, отмечалось, что 2 молодых вратаря, которые никогда не играли за сборную России, Габулов и Шунин, привлечены к участию в этом матче. И вот именно на этом акцентируют много внимания. И тренер, и корреспонденты тоже задавали Хингу эти вопросы. Что же касается матча, отношение к нему у игроков, по крайней мере, рабочие, у тренеров тоже. Сборную Польши уважают, сборную Польши считают серьезным соперником, но никаких таких пораженческих, я бы сказал, настроений нет, да и, наверное, наверное, и не должно быть.
Ну, эксперты что говорят? Каковы шансы сборной России?
Ну, товарищеский матч, шансы победить всегда есть, тем более матч проходит в Москве на стадионе «Локомотив». Ну, а смысл игры, конечно, тренировочный, конечно, наработка игровых связей.
Спасибо, Алексей. О главных событиях в мире спорта мы беседовали с нашим обозревателем Алексеем Кузнецовым. Вы слушаете «Свободу в 9». Сегодня в подмосковном Жуковском открывается международный авиакосмический салон «МАКС-2007». Будет показано около 200 летательных аппаратов, почти на четверть больше, чем на предыдущих салонах. Организаторы заявляют, что «МАКС-2007» должен превзойти аналогичный авиафорум в Ле-Бурже по количеству полетов, по крайней мере, и стоимости аренды, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Организаторы авиасалона рассчитывают, что доходы от выставки превысят 30 миллионов евро, что МАКС-2007 будет наиболее прибыльным за свою историю. А участники выставки уже заявляют о выросшей арендной плате выставочной площади, не соответствующей, по их мнению, скромному по международным меркам статусу авиасалона. Впрочем, статус будут оценивать по итогам, сумме подписанных контрактов. Как правило, для России это импорт для гражданской авиации и экспорт для военной, утверждает редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Комаров.
Рособоронэкспорт, как крупнейший экспортер нашей техники, приглашает довольно много иностранных специалистов и делегаций, которые здесь, на этом шоу, имеют возможность очень близко ознакомиться с полным набором той оборонной техники, которая у нас есть. Это и авиация, и вертолеты, самолеты, это и средства противовоздушной обороны, это и вооружение. И в этом, конечно, большое преимущество этой выставки с точки зрения заказчиков зарубежных стран. Но как раз вот эти вот наиболее весомые и в долларовом, так сказать, исчислении, и в количественном исчислении эти контракты реализуются не на выставке, они реализуются какими-то отдельными мероприятиями.
Кроме контрактов на поставку военной авиатехники, МАКС для России важен как выставка достижений российской авиапромышленности. Здесь специалисты и власти могут оценить потенциал реального воплощения разработок, объясняет Алексей.
Позволяет понять реальное состояние нашей авиакосмической отрасли. Видит не только новые разработки, но и видит, что реально, так сказать, воплощено в металле, каков потенциал этого воплощения. Очень многие экспонаты, которые будут в том числе и на МАКС-2007, они пришли с МАКСа-2005, в свою очередь с 2003 там, и так далее. С одной стороны, это объективная картина того, что сейчас происходит. С другой стороны, она играет очень большую роль, эта выставка, для, ну, как бы создания правильного впечатления состояния дел у руководства страны и у руководителей очень многих смежных, будем говорить, отраслей. Там, правительство имеет возможность услышать о том, что тут происходит, не по докладам, а, так сказать, своими глазами все это увидеть. Я, конечно, так сказать, рискую здесь выступить не так, как, наверное, многие другие, кто говорят об этой выставке, потому что принято, как говорится, слышать здесь гром фанфары. Я бы сказал, что вот МАКС – это в известной степени то, что раньше называлось выставка достижений народного хозяйства. То есть, в первую очередь, это все-таки демонстрация, ну, именно вот достижений. Каков реальный уровень бизнеса, который может быть сделан на этих достижениях, это вопрос на несколько на этой выставке на втором плане.
МАКС-2007 пройдет без единственного революционного продукта отечественного авиапрома. Региональный реактивный самолет «Сухой Суперджет-100» сейчас проходит статические испытания в аэродинамическом институте. До конца года он должен совершить свой первый полет, а на МАКСе демонстрируется в виде макета. Скорее всего, полагает редактор журнала «Авиатранспортное обозрение», и МАКС-2007 покажет в отсутствие этого самолета, что бизнес гражданских авиаперевозок проголосует за иностранные самолеты.
Что касается самолетов, то самолеты делают деньги. И авиакомпании, прежде чем приобрести какой-то самолет, она пытается понять, сколько она денег на нем сможет заработать. И с этой точки зрения ей нужны самолеты, отвечающие вот конкретно требованиям данной авиакомпании, с какой-то вполне определенной дальностью полета, чтобы этот самолет не возил лишнего топлива, со вполне определенной вместимостью, чтобы пустые кресла в этом самолете не перевозились по воздуху. И с этой точки зрения наша промышленность может предложить очень узкий набор решений, которые она собирается расширить, это будет как раз на МАКСе 2007 показано, но авиакомпании пока голосуют долларами в основном за западную технику.
Восьмой международный авиационно-космический салон МАКС-2007 продлится до 26 августа. Россия впервые представит на нем зенитно-ракетный комплекс С-400, будет экспонироваться истребитель Су-35, боевой самолет МиГ-35Д и боевой самолет корабельного базирования МиГ-29К. Три пилотажные группы заявлены на МАКСе-2007. Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
После двухминутной сводки новостей в нашей программе вы услышите репортаж о том, как изменилось мнение россиян о ГКЧП спустя 16 лет после путча, опрос жителей Саратова на эту же тему, подробно о том, кто возглавил Московский театр Вахтангова и чем это чревато, коротко новости двух мегаполисов, посмотрим на московскую афишу, в общем, немало интересного. Ну а в 11 часов у нас сегодня в эфире программа «Час прессы». Ее тема: заслуживает ли экс-полковник Юрий Буданов условно-досрочного освобождения? Ведет программу Елена Рыковцева. А сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Вы слушаете «Радио Свобода», программу «Свобода в 9». Узнаем последние новости.
«Радио Свобода. Новости».
В суде Кондопоги сегодня начинается рассмотрение по существу дела о массовых беспорядках на межнациональной почве, произошедших около года назад на скамье подсудимых 12 местных жителей. Савеловский суд Москвы сегодня приступает к слушаниям по делу Бориса Березовского, обвиняемого в хищении денег компании «Аэрофлот». Дело рассматривается заочно, поскольку предприниматель живет в Великобритании. В Новгородской области задержаны еще двое подозреваемых в подрыве Невского экспресса. Об этом сообщило агентство РИА Новости. Поезд Москва-Петербург потерпел аварию 13 августа. Пострадали 60 человек. Президент Украины Виктор Ющенко предлагает приостановить в стране приватизацию крупных предприятий до проведения намеченных на 30 сентября неочередных парламентских выборов. Сила приближающегося к побережью Мексики урагана Дин достигла максимальной пятой категории. Об этом сообщили специалисты Американского национального центра прогнозирования ураганов. Канадская полиция использовала слезоточивый газ для разгона демонстрантов в городе Монтебелло, где проходит встреча лидеров североамериканских государств. 4 человека арестованы. В Ираке начинается процесс по делу о подавлении армии восстания шиитов во времена Саддама Хусейна. На скамье подсудимых 15 бывших соратников казненного диктатора, в том числе его двоюродный брат Али Хасан Аль-Маджид. Все они обвиняются в преступлениях против человечности. США разделяют мнение ОБСЕ о том, что состоявшиеся в субботу выборы в Нижнюю палату парламента Казахстана не в полной мере соответствовали международным стандартам. Парламенту Турции не удалось избрать президента. Ни один из трех кандидатов не набрал 2/3 голосов депутатов.
Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в 9». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Мы возвращаемся к теме попытки государственного переворота в СССР, которая была совершена 16 лет назад членами ГКЧП. Аналитический центр Юрия Левады провел среди россиян опрос по этому вопросу. И выяснилось, что народное отношение к попытке госпереворота с годами меняется. Так, по данным опроса, лишь 10% россиян считают подавление августовского путча победой демократии. Большинство же, 48%, сейчас оценивают события тех дней просто как эпизод борьбы за власть в высшем руководстве страны. Подробнее об этом Ольга Вахоничева.
16-я годовщина августовского путча прошла в России почти незаметно. А попытки части властной верхушки в 91-м году свергнуть президента СССР Михаила Горбачева, закончившиеся поражением путчистов и окончательным развалом Советского Союза, нынешняя молодежь знает только по документальной хронике. Опросы социологов тоже говорят о том, что отношение к событиям тех дней у людей с годами меняется. Почти половина опрошенных, а именно 48% граждан, считают августовские события всего лишь эпизодом борьбы за власть выше руководстве страны. Продолжит социолог Левада-центра Олег Савельев.
24% россиян считают, что это трагические события, имевшие гибельные последствия для страны и народа. 10% называют эти события победой демократической революции, покончившей с властью КПСС. 18% не имеет определенного мнения по отношению к этим событиям. В этом году сообщило 8% россиян, что их симпатии были тогда на стороне ГКЧП. На стороне Ельцина и демократов был 21%. Не успели разобраться в ситуации треть россиян, и в то время были еще ребенком около 20% россиян.
По данным социологов, 8% россиян считают, что Государственный комитет по чрезвычайному положению в то время был прав. Симпатизируют Ельцину и демократам 17% опрошенных. Подавляющее большинство, 46%, убеждены, что тогда ни одна из сторон, принимавших участие в августовских событиях, не была права. Мнение россиян о том, какой курс взяла страна после путча, в интервью с Олегом Савельевым.
считает, что после этих событий страна пошла в правильном направлении 28% россиян, а что не в правильном направлении 37% россиян. Мотивировка того, почему страна пошла в неправильном направлении, следующая. 14% россиян считает, что была некомпетентность и ошибка Ельцина и его окружения. 8% недальновидная политика Горбачева. Алчность советской номенклатуры, стремившаяся прикарманить богатство России, такой ответ выбрал 8% россиян. Считают, что события после 91 года проходило в неправильном направлении из-за правления коммунистов, 70-летие, 2% россиян, и столько же из-за интриги США и других стран Запада.
В прошедшее воскресенье в Санкт-Петербурге своеобразно отметили годовщину попытки переворота. По информации «Эхо Москвы», из окон нескольких домов доносились звуки «Лебединого озера». Именно трансляции этого балета 19 августа в 1991 году были прерваны программой Центрального телевидения. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
Эту тему в программе «Свобода в 9» продолжит опрос. Изменилось ли ваше отношение к ГКЧП? Спрашивала прохожих на улицах Саратова наш корреспондент Ольга Бакуткина.
Оно было резко отрицательным, таким и осталось. Это из прошлого ГКЧП. Любой другой вариант – это был движение вперед. В ГКЧП было возврат. Тупой возврат на пару шагов назад. Поэтому даже с учетом распада Союза и всех остальных кровавых и неприятных вещей, все-таки отношение к ГКЧП не поменялось.
Нет, не изменилось. Да плохое, они все там пьяные были и были непонятные.
Да я вообще о них не думаю. Я вообще запутался в нашей жизни и не могу ничего сказать. Я не понимаю, что происходит. По-моему, повторение будет скоро этой ситуации.
Мне было неловко и стыдно за этих людей. Какое-то сочувствие чисто человеческое, что, в общем, люди, ну, имевшие опыт жизни какой-то, не соразмерили, по-моему, вообще своих амбиций вот с тем, что они могли сделать. Понимание их несостоятельности, оно было и тогда, оно вот есть и сейчас.
Да, ну, нисколько оно не изменилось, в принципе. Мне они тогда были отвратительны. Сейчас я просто их не помню, визуально не помню. А тогда вот этот ряд этих отвратительных людей, он был перед глазами. Поэтому как может измениться? Это отрыжка КПСС.
Это вот когда эти лебеди танцевали по телевизору, да? Это я вот саму ситуацию помню. А у меня должно быть к ним какое-то отношение, да?
Пожалуй, нет. Изменилось отношение к самому себе, который не все понимал. Для меня тогда все было однозначно, черное, белое. А сейчас я просто понимаю, что намного все было сложнее.
Ощущение какой-то темной лошадки. Несмотря на то, что понятно, что происходило, и массовая информация, и газеты всюду все писали, и развалы, и прочие союзы и так далее, но все равно это какая-то темная лошадка, и у меня такое же отношение к ней осталось. Потому что там политики наверху что-то такое крутят-вертят, и не всегда доходит истина до людей, до народа самого непосредственно.
По характеру людей, которые тогда приходили к власти, да и даже по самому поведению, о чем тоже хорошо помним, как они там с трясущимися руками сидели, мне кажется, они не вывели бы страну из кризиса. А самое главное, что у нас была все равно опасность гражданской войны. Вот они могли бы довести до уровня гражданской войны, поэтому мое отношение к ГКЧП не изменилось.
Так, жители Саратова отвечали на вопрос, изменилось ли ваше отношение к ГКЧП. Для Радио Свобода Ольга Бакуткина, Саратов.
Новый российский патриотизм. Цикл бесед в программах «Время свободы».
Не помню теперь, чьи это слова о патриотизме, как последнем прибежище негодяя.
Водка и в советское время была русская.
По 31 августа каждый будний день в программах «Время свободы» в 17.30, 20.30, 0.30 и в 3.30 утра по Москве и на нашем сайте свободанews.ру.
Вы слушаете «Свободу в 9». Следующий наш репортаж из Германии, где в эти дни тоже отмечают годовщину достаточно важного события в истории человечества, пусть и немного необычную годовщину. 25 лет назад немецкая компания Philips выпустила первый в мире компакт-диск, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Появление первого компакт-диска ознаменовало собой настоящий переворот в мире музыки. А началось в 79 году. Немецкая компания Philips и японская Sony решили объединить усилия для разработки нового формата хранения данных. Для создания компакт-диска использовалась технология ALP, позволявшая лазерным лучом считывать и записывать информацию с оптического носителя. Первоначально планировалось, что диск сможет содержать аудиофайлы объемом не более 1 часа. Однако затем, чтобы полностью вместить 9-ю симфонию Бетховена, объем диска был расширен до 74 минут. Первый в мире компакт-диск был выпущен в немецком городе Лангенхаген, федеральная земля Нижняя Саксония, на одном из заводов компании Philips. 25 лет назад создатели нового формата хранения информации еще не до конца верили в безоговорочный успех проекта. Вот что говорил тогда, в 1982 году, один из ведущих инженеров компании Philips Вальтер Шит. С технической стороны сами диски совершенны. Большая проблема, однако, заключается в том, чтобы получить высокий уровень звукозаписи. Компактные диски имеют много преимуществ по сравнению с традиционной аналоговой техникой. Однако производство микрофонов пока сильно отстает от технологии компакт-дисков. И если трудности возникают из-за того, что микрофон плохо записывает звук, то решить эту проблему в ближайшее время вряд ли удастся. Не все, что появляется сегодня на компактном диске, действительно достойно этой новой технологии. Dass nicht alles, was auf CD erscheint, auch tatsächlich CD-würdig ist. Главный редактор популярного сегодня в Германии журнала Computer Bild Ганс Мартин Бур вспоминает, как выглядел первый компакт-диск. Это была маленькая шайбочка с удивительным качеством звука. А вот что говорит сотрудник Федерального музыкального архива Германии Иохим Хак. Поначалу неопытные покупатели часто приводили компакт-диски в негодность, потому что защитный лак, который использовался для покрытия дисков, был низкого качества. Впоследствии качество производимых компакт-дисков становилось все лучше и лучше. За четверть века своего существования компакт-диски почти полностью вытеснили из музыкального рынка пластинки и кассеты. К 2007 году количество проданных в мире компакт-дисков составило почти 30 миллиардов. Однако технический прогресс не стоит на месте, и сегодня на смену компакт-дискам приходят новые форматы хранения информации. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
В эфире «Свобода в 9». Время донести до вас новости высоких технологий. Ольга Орлова о светлом будущем мобильного видео и других не менее важных новостях.
Главная тема выпуска. Специалисты компании ABI Research, занимающиеся анализом хай-тек-индустрии, предсказывают быстрый рост популярности мобильного видео. Эксперты связывают это с тем, что в интернете появились новые типы информации, такие как видеоблоги или видеохостинги, и пользователи хотят получить к ним быстрый доступ. Об эволюции мобильного видео рассказывает Александр Костинский.
Исследование предсказывает, что к 2012 году объем рынка мобильного видео достигнет 12 миллиардов долларов. Но эволюция мобильных видеосервисов в разных странах идет по-своему. Поэтому прогнозируемые 12 миллиардов будут распределены на глобальном рынке неравномерно. В зависимости от того, готова ли страна обеспечить работу новых устройств, будет определяться ее доля. Смартфоны есть уже сейчас, но для того, чтобы они функционировали без сбоев и не перегружали серверы, нужны надежные сети нового поколения, которые сами по себе требуют серьезных вложений.
Новости коротко. Еврокомиссия запустила электронную систему MediSIS, которая будет на ранних этапах распознавать эпидемии, экологические катастрофы и теракты с применением биологического оружия. MediSIS собирает информацию на 32 языках с 1000 новостных сайтов и 120 открытых баз данных. Таким образом, как считают разработчики, система может вовремя обнаружить источник угрозы и оповестить об этом граждан и руководство страны. MediSIS ориентируется по ключевым словам и самостоятельно определяет уровень опасности. Если он достаточно высок, система рассылает уведомления по электронной почте или по СМС. IBM будет выпускать серверы с предустановленной операционной системой Solaris от корпорации Sun. Исполнительный директор Sun Джонатан Шварц сказал, что IBM стала первым прямым поставщиком операционной системы Solaris. IBM собирается установить Solaris также на суперкомпьютерах, использующихся для обработки корпоративных баз данных и финансовой статистики. Программисты из студии Frozen North Production создали новую версию игры Tetris под названием BioBlocks. В ней помимо клавиш курсора используется специальное устройство, которое считает пульс играющего. Если пульс учащается, блоки начинают падать быстрее и наоборот. Таким образом, чтобы набрать как можно больше очков, человеку нужно расслабиться и сконцентрировать внимание на игре.
Панораму высоких технологий подготовила Ольга Орлова. Этот выпуск вы всегда можете прочесть в интернете на нашем сайте. Стоит лишь набрать в браузере свободанews.ру и перейти в раздел «Наука и технологии». Вы слушаете программу «Свобода в 9». Сейчас в Москве без четверти 10. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Приближающийся к побережью Мексики ураган Дин достиг максимальной пятой категории. Шторм может грозить катастрофическими последствиями. Савеловский суд Москвы сегодня приступает к слушаниям по делу Бориса Березовского, которого обвиняют в хищении денег компании «Аэрофлот». Дело рассматривается заочно. В суде Кондопоги должно начаться рассмотрение по существу дела о массовых беспорядках на межнациональной почве, которые произошли около года назад. На скамье подсудимых 12 местных жителей. Канадская полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов в Монте-Белло, где проходит встреча глав североамериканских государств. 4 человека задержаны. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас в эфире традиционная рубрика программы «Свобода в 9», новости Москвы и Петербурга. Панораму основных событий двух мегаполисов представит моя коллега Татьяна Волович.
Москва. Более 7 тысяч сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск будут обеспечивать порядок на открывающемся сегодня в Жуковском авиасалоне МАКС-2007. На авиасалоне будет действовать пропускной режим. Гостей проверят интроскопами, стационарными и ручными металлодетекторами. Будут проводиться личные досмотры и досмотры автотранспорта. Жителям соседних городов и районов будут предложены маршруты в объезд Жуковского. Как заверили в правоохранительных органах, у жителей Жуковского проблем с передвижением на собственных машинах не возникнет. Им выдадут специальные пропуска, разрешающие въезд в город. Петербург. Городская прокуратура обжаловала в Верховном суде мягкость приговора по делу об убийстве студента-антифашиста Тимура Кочеравы и настаивает на переквалификации действий Александра Шабалина, признанного виновным по статье «Убийство из хулиганских побуждений» на статью «Убийство без смягчающих обстоятельств». 7 августа решением городского суда Петербурга Александр Шабалин, единственный из всех признанный виновным в убийстве антифашиста Тимура Кочеравы, приговорен к 12 годам строгого режима. Другие обвиняемые по этому делу получили от 2 до 3 лет общего режима и от 2 до 3 лет условного наказания. Москва. Департамент ЖКХ столицы предупреждает об опасности спуска в подземные колодцы. В связи с жаркой погодой в канализационных колодцах Москвы стали скапливаться токсичные газы. Спуск в них опасен для жизни. Человек теряет сознание от недостатка кислорода уже через несколько секунд. Поэтому все необходимые работы в колодцах должны проводить только специальные службы, работники которых оснащены всеми необходимыми средствами защиты. Петербург. Гражданская комиссия по правам человека проведет сегодня пикет против карательной психиатрии. О целях пикета рассказал исполнительный директор этой правозащитной организации Роман Черный.
Цель нашего пикета – выразить протест против возрождения карательной психиатрии в нынешней России. В случае Ларисы Ивановны Араб – это яркое подтверждение этому.
Участники пикета будут также собирать подписи под петицией против карательной психиатрии, которую затем отправят президенту России и российскому уполномоченному по правам человека. Москва. Сегодня на ВВЦ откроется международный конгресс и выставка «Картофель России-2007». По решению Генеральной Ассамблеи ООН, 2008 год назван Международным годом картофеля. Для России, которая входит в десятку ведущих мировых производителей картофеля, проводимый международный форум станет преддверием к проведению большого круга специализированных отраслевых мероприятий в 2008 году. Для специалистов запланированы научные сессии, а посетителей ждут разнообразные конкурсы и дегустации блюд из картофеля. Петербург. Индийская компания Jindal Stainless Limited намерена построить в промышленной зоне фосфорит Кингисеппского района Ленинградской области крупный сталелитейный завод. На первом этапе предприятие будет производить около 400 тысяч тонн нержавеющей стали в виде пластин. Как заверили индийские специалисты, в процессе производства будут использоваться электродуговые печи, которые, в отличие от доменных печей, не оказывают никакой нагрузки на экологию. Новости Москвы и Петербурга, 21 августа, Татьяна Волович.
Репортаж рубрики «Новости двух мегаполисов» сегодня на московскую тему. В театр имени Вахтангова пришел новый художественный руководитель. Им стал иностранец, знаменитый литовский режиссер Римас Туминас. До сих пор он возглавляет Малый театр Вильнюса, который в сентябре откроет сезон премьеры «Шекспировской бури» в постановке Туминаса. А еще в «Современнике» Туминас выпустит «Горе от ума», и только после этого следует ждать его новых работ в театре имени Вахтангова. Слово нашему театральному обозревателю Марине Тимашевой.
Сбор труппы в театре имени Вахтангова начался минутой молчания. Театр осиротел. Ушел из жизни его лидер Михаил Ульянов. Несколько лет тому назад Михаил Александрович сам заговорил о том, чтобы уступить занимаемую должность другому человеку. Ее предлагали Роберту Стуруа из тбилисского театра «Шата Руставели» и Римасу Туминасу из вильнюсского «Малого театра». Переговоры длились почти 2 года. Наконец Римас Туминас согласился. Туминас закончил не Щукинское училище, но ГИТИС. Он выпускник курса Марии Осиповны Кнебель. Поставленные им в Литве спектакли постоянно привозил в Петербург фестиваль «Балтийский дом». Многие из них чуть позже играли и на гастролях в Москве. «Мы восхищались литовскими постановками Туминаса. Улыбнись нам, Господи, Маскарадом, Вишневым садом и Тремя сестрами, Мадагаскаром. Одним словом, всеми, которые повезло видеть». Римаса Туминаса приглашали на постановку и московские театры. Несколько лет в репертуаре «Современника» держится «Играем Шиллера», в котором Марина Ниелова и Елена Яковлева играют Елизавету Английскую и Марию Стюарт. А в театре имени Вахтангова Римас Туминас поставил «Ревизора», в роли Городничего занял Сергея Маковецкого. Вроде бы особой необходимости в представлении режиссера не было, но протокол есть протокол, и глава Роскультуры Михаил Швидкой держал речь перед прославленными актерами.
Сегодня театру Вахтангова нужен режиссер, внятный, художественный лидер, человек, способный ставить спектакли, и человек, который к тому успеху, который есть у театра Вахтангова, и который связан и с его традициями, и с его современными достижениями, даст некое новое качество. Римас Владимирович – человек, который всегда исповедовал романтический театр, театр, который связан с традицией Вахтангова. Разумеется, он вырос в другой театральной культуре, но поскольку все университеты он прошел в России, Римас, я понимаю, что сейчас за это схватится, поскольку вы советский режиссер и сформировались в советское время, то ничего такого экстраординарного в вашем назначении на пост художественного руководителя театра Вахтангова нет. Мы искали художника, который, с нашей точки зрения, способен дать новый импульс великому театру, театру выдающихся артистов, которые работают в нем, и, я надеюсь, получат удовольствие от работы с вами.
Римас Туминас говорил долго, почти полчаса. Он хочет ставить классику и начнет с Шекспира, с одной из двух пьес «Ричард III» или «Троил и Крессида». В первом случае он рискует сильно. Ричарда III на вахтанговской сцене грандиозно играл Михаил Ульянов. Сравниться с ним будет сложно. Во втором случае риск меньше. «Троил и Крессида» идет в Москве только в театре «Сфера», и даже шекспироведы не могут похвастать тем, что много раз видели это название на российских афишах. Далее Туминас предложит к работе пьесы Ибсена, Ануя, Беккета, Гальдони, Аристофана, Островского и инсценировки Достоевского. За собой он приведет в театр шведского режиссера Этьена Глассера, который будет ставить божественную комедию Данте или Стриндберга, а также своего литовского коллегу, знаменитого Йонаса Вайткуса со спектаклем по Томасу Ману. Этих людей Римас Туминас считает представителями игрового, праздничного и в то же время трагического театра, приверженцем, сторонником которого является он сам.
Понятно, что праздник начался. В этом празднике я чувствую себя в стороне. А дистанция нужна для того, чтобы вас узнать, понять и полюбить. Хотя я и согласился с вами работать. от любви к вам, которая зародилась, к любви как к женщине. Всегда ваш театр был похож на прекрасную даму, которой бы хотелось заговорить, но она недоступна. Она всегда легкой иронией смотрела на все происходящее, как театры психологического, бытового уровня мучились. Вы всегда с улыбкой смотрели на этих мучеников и продолжали играть и создавать праздник театра.
Римма Стуменос сам уподобил себя мужчине, пришедшему искать взаимности прекрасной женщины. Так и принц Калаф явился в царство Турандот. Сумеет ли он разгадать загадки принцессы? Покажет следующий сезон. В сказке цена вопроса – жизнь Калафа. В реальности – только продление контракта. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Завершает программу «Свобода в 9» рубрика «Афиша». Сегодня 21 августа, вторник. Если вам скучно просто сидеть дома и слушать радио, мы советуем, куда сходить и на что посмотреть в Москве вечером или в течение дня, если у вас выходной.
Театры. Сегодня вечером в театре мастерской Петра Фоменко можно посмотреть спектакль Евгения Каменьковича по роману Михаила Шишкина «Самое важное». В спектакле заняты все ведущие артисты театра Петра Фоменко. А в рамках летнего фестиваля балета на сцене Российского академического молодежного театра театр балета Смирнова-Голованова представляет свой спектакль «Спящая красавица». Концерты. В клубе «Точка» сегодня отыграет концерт известная американская хардкор-группа «Мэдбол», а в «Б2» – джазовое трио «Чик» под руководством бас-гитариста Виктора Матюхина. Название коллектива – посвящение великому американскому джазовому пианисту и композитору Чику Кориа. В Рахманиновском зале консерватории продолжается международный музыкальный фестиваль «Собираем друзей». Сегодня на нем будет звучать музыка литовских композиторов в исполнении солистов Латвийской академии музыки. Выставки. В музее и общественном центре имени Сахарова выставка «Соседняя планета». Это более 200 фотографий Юлии Вишневецкой, корреспондента журнала «Русский репортер», сделанных во время ее поездок на Кавказ. Фотографии сняты по обе стороны Кавказского хребта – в Грузии, Чечне, Армении, Нагорном Карабахе, Абхазии и на севере Турции – и снабжены интересными авторскими комментариями. Кино. В кинотеатре «Синема Стар Ереван Плаза» в эти дни показывают последний фильм культового грузинского режиссера Атара Иосилиани «Сады осенью», рекомендует Светлана Вольская.
Атар Иосилиани снял лирическую комедию о скандально уволенном французском чиновнике по имени Винсан. Отставной министр сельского хозяйства потерял не только работу и атрибуты власти – кабинет, машину, служебные апартаменты, кучу помощников, но и семью. Его бросила красавица-жена. Одиноким и несчастным он вернулся в свою прежнюю квартиру на окраине Парижа, но обнаружил в ней иммигрантов из Африки. Отчаяние было недолгим. Его окружили заботы, старые друзья, бывшие любовницы и мама-пенсионерка. Винсан, потеряв высокую должность, неожиданно обрел свободу, и жизнь приобрела иной смысл. Режиссер Иосилиани остался верен себе. Незамысловатый сюжет, искусно затянутое повествование, отсутствие драматизма, но при этом легкость, сотканная из простых и знакомых обывателю действий и ситуаций. Как и в прежних фильмах Иосилиани, герои картины много пьют, музицируют и проводят шумные застолья. Уже в который раз режиссер привлекает к работе артистов-непрофессионалов. В эту любительскую компанию гармонично вписался знаменитый французский актер Мишель Пикали, блистательно сыгравший в «Садах осенью» обаятельную и смешную старушку-пенсионерку. Впрочем, согласно традиции, и сам маэстро Иосилиани не раз появляется в кадре в роли друга главного героя картины Винсана.
Это была «Московская афиша» на сегодня, 21 августа. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, автор и ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Продолжительность жизни». Мемуары историка и литературоведа Николая Андреева. Часть первая. Из Ревеля 20-х в Прагу 1945 года. Комментирует дочь Николая Андреева, профессор Оксфордского университета Екатерина Андреева. Ведущий Михаил Соколов. Ну а мы прощаемся с вами до полудня. Встретимся в 12 часов. Слушайте информационную программу «Свобода» в полдень. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Полиция и силы безопасности Афганистана успешно провели совместную операцию по освобождению этой женщины.
Мы не согласны с итогами выборов и не признаем их. У нас есть данные о нарушениях избирателей.
Мэр Архангельска Александр Донской по-прежнему находится в следственном изоляторе. Со дня ареста начальника...
Привезли и вывезли 40 взрывоопасных предметов. Это снаряды... Великой...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.